Часть вторая, глава седьмая. На рассвете того же дня, в 250 километрах от места действия, на самом западе страны, офицер полиции Карим Абдуф заканчивал чтение диссертации по криминологии об использовании генетических отпечатков при расследовании таких преступлений, как насилие и убийство. Изучение толстенного в 600 страниц тома заняло у него практически целую ночь. И только когда зазвонил кварцевый будильник, он взглянул на циферблат. 7:00. Карим с тяжелым вздохом швырнул диссертацию в угол и пошел на кухню готовить себе крепкий чай. Вернувшись в гостиную, служившую ему заодно и столовой, и спальней, он подошел к окну и, приникнув лбом к стеклу, стал глядеть в темноту, пытаясь оценить свои шансы хоть когда-нибудь провести расследование с использованием генетических проб в жалком захолустье, где ему довелось служить. Шансы были равны нулю. Молодой араб смотрел на фонари, россыпь светящихся пуговиц на черном плаще ночи, и такая же черная тоска сжимала ему горло. Даже в те времена, когда он был не в ладах с законом, ему всегда удавалось избежать тюрьмы. И вот теперь, в возрасте 29 лет, когда он сам стал сыщиком, его заперли в худшей из тюрем, маленьком провинциальном городишке, раздавленном скукой, затерянном среди каменных осыпей. В тюрьме без стен и решеток, в психологическом узилище души, где он медленно подыхал от тоски. Карим погрузился в мечты. Он представлял, как ловит убийц пачками благодаря анализам ДНК и специальным тестам, словно в американских боевиках. Он видел себя во главе группы специалистов, изучающих генетические карты преступников. В результате хитроумных исследований и анализа статистических данных ученые выявляли некий разрыв в цепи хромосом, объясняющий криминальные наклонности злоумышленников. Когда-то давно считалось, что для убийц характерна двойная хромосома Y, однако эта теория оказалась ложной. Но Карим в мечтах открывал новую орфографическую ошибку природы, позволявшую выявлять и хватать преступников одного за другим. Но тут у него по спине пробежала дрожь. Он знал, что если такая ошибка природы существует, то она наверняка имеется и в его собственном генетическом коде. Для Карима слово «сирота» ровно ничего не означало. Можно ли сожалеть о том, чего никогда не знал? А юному выходцу из Магриба не довелось даже отдаленно испытать радости так называемой «семейной жизни». Магриб — объединенное название стран Северной Африки. Его первые воспоминания детства ограничивались линолеумным полом да черно-белым телевизором в приюте на улице Мариса Тереза в Нантере. Карим вырос в безобразном сером городском квартале, где низенькие домишки соседствовали с многоэтажками, а пустыри сливались с жилыми массивами. И еще ему запомнилось, как он играл в прятки на стройках, которые мало-помалу вытесняли заросшие сорняками дворы его детства. Карим был брошенным ребенком. Или найденным. Все зависело от того, с какой стороны посмотреть на эту проблему. Но в любом случае он ничего не знал о своих родителях, а полученное воспитание отнюдь не способствовало обретению родных корней. Он кое-как говорил по-арабски и имел весьма смутное представление об исламе. Довольно скоро подросток отделался от своих опекунов, воспитателей приюта, искренних добрых людей, от которых его тошнило, и зажил жизнью улицы. Тогда-то он и открыл для себя Нантер. Бескрайнюю территорию с широкими проспектами, огромными жилыми массивами, заводами, административными зданиями и обитателями предместий, вечно настороженными, помятыми, одетыми в грязные лохмотья и обреченными на нищету. Впрочем, нищета шокировала только богачей. Сам же Карим не замечал этой язвы города, нужды, лежавшей печатью на всем, начиная с морщинистых лиц, окружавших его людей. Зато воспоминания отрочества были скорее приятными. Компания панков, где все жили одним днем, 13 лет, первые дружки, первые девчонки. Как ни странно, Карим сумел найти в одиночестве и терзаниях созревающего тела поводы для любви и дружбы. После сиротского детства годы мучительного юношеского взросления подарили ему как бы второй шанс на встречу с внешним миром и возможность открыться другим людям. Карим до сих пор вспоминал о том времени так ясно, словно это было вчера. Долгие бдения в пивных, смех и шутки в толпе приятелей, окруживших флиппера. Флиппер — это электрический бильярд. Нескончаемые мечты, от которых пересыхало в горле, о какой-нибудь хорошенькой девчонке, мелькнувшей в дверях лицея. Однако предместье тоже вело свою темную игру. Карим всегда знал, что Нантер — могила всех надежд. Вскоре он понял, что этот город был еще и смертельно опасной ловушкой. Однажды вечером, в пятницу, в кафетерии бассейна, открытой круглые сутки, вломилась банда парней. Не говоря ни слова, они жестоко избили хозяина ногами и пивными бутылками. Никто не знал, за что. Вероятно, он когда-нибудь не пустил их в свое заведение или попрекнул неоплаченной кружкой пива. Никто из посетителей даже не двинулся с места. Карим тоже. Но приглушенные крики жертвы, несущиеся из-за стойки, навсегда запомнились ему. Той ночью он многое узнал от своих дружков. Имена, слухи, места сходок. Молодой араб увидел иной мир, о котором доселе и не подозревал. Мир беспощадных подонков, неприступных предместий, подвалов могил. В другой раз перед концертом на улице Старой Мэрии мелкая стычка переросла в жестокую бойню. Бандитские кланы сводили счеты в очередной разборке. И Карим помнил изувеченные лица парней, рухнувших на асфальт, липкие от крови волосы девушек, пытавшихся укрыться под машинами. Юный араб рос и переставал узнавать свой город. Грозная волна насилия вздымалась с его криминального дна. Молодежь восхищенно говорила о некоем камерунце Викторе, который ширялся на крышах домов. О Марселе, этот бандит с изрытым оспой лицом и синим кружочком татуировки между бровями на индийский манер, не единожды сидел в тюрьме за стычки с полицейскими. О Джамеле из Сайда, взявшем сберегательную кассу. Иногда Карим встречал этих типов в толпе и поражался их изысканным манерам. Это были не какие-нибудь вульгарные, темные и грубые злодеи, а элегантные, модно одетые парни с лихорадочно блестевшими глазами и размеренными движениями. И он сделал свой выбор. Начав с кражи автомагнитолы и угона машин, он достиг определенной финансовой независимости. Сошелся с одним негром, курильщиком опиума, с медвежатниками, а главное, с пресловутым Марселем, вездесущим, жутковатым, безжалостным Марселем, который с утра до вечера накачивался дурью, но все равно стоял намного выше всех в предместье, таком близком сердцу Карима. Марсель красил свои коротко остриженные волосы перекисью, носил меховые куртки и любил слушать венгерские рапсодии Листа. Марсель жил в пустующих домах и читал Блеза Сандрара. Он называл Нантер спрутом и измышлял, Карим знал это, сложную систему уловок и доводов, пытаясь оправдать свое скорое и неминуемое падение. Странная вещь. Этот человек, порожденный городом, убеждал Карима в том, что за пределами их страшного предместья существует иная жизнь. И Карим поклялся себе завоевать место в той, иной жизни. Не прекращая воровать, он рьяно взялся за учебу в лицее, немало удивив этим своих дружков. Записался на курсы тайского бокса, чтобы уметь защитить себя от других и от себя самого, ибо временами его обуревали приступы безумной необузданной ярости. Отныне его судьба уподобилась туго натянутому канату, по которому он шел, балансируя и стараясь не упасть. А вокруг него по-прежнему бушевала яростная, темная бандитская жизнь, поглощавшая все новые и новые жертвы. Кариму уже исполнилось 17 лет. Для него вновь началась пора одиночества. Где бы он ни находился, в клубе, в буфете лицея, у флиппера, Вокруг него тут же воцарялась мертвая тишина. Никто не осмеливался задирать его. Он уже прошел отборочные соревнования по тайскому боксу, и все знали, что Карим Абдув способен любому свернуть нос на сторону ударом каблука, не вынимая рук из карманов. Шептались также и о других его подвигах, взломах, торговле наркотиками, невиданной жестокости в драках. Большинство этих слухов были ложными, но обеспечивали Кариму относительную безопасность. Молодой лицеист сдал экзамены на бакалавра с оценкой «хорошо». Директор лицея поздравил его, и Карим с удивлением почувствовал, что этот высокопоставленный господин тоже боится его. Он записался на факультет права в Нантерском университете. В этот период он угонял по две машины в месяц. У него имелись многочисленные каналы сбыта краденого, которые он непрерывно менял. Он был единственным арабом в своем квартале, который ни разу не имел дела с полицией. И еще одно. Он ни разу в жизни не попробовал наркотиков. Ни тяжелых, ни легких. В 21 год Карим стал лицензиатом права. Что делать дальше? Ни один адвокат города не принял бы к себе на службу даже в качестве рассыльного молодого араба ростом 1,85 м, тонкого как проволока и щеголявшего козлиной бородкой, длинными волосами, заплетенными в косы на антильский манер, и гроздьями сережек в ушах. Кариму так или иначе суждено было хлебнуть безработицы и вновь скатиться на дно. Он решил, что скорее сдохнет, чем допустит это. Продолжать заниматься угоном машин? Карим страстно любил таинственные ночные часы, тишину автостоянок и жар адреналина в крови в те минуты, когда он отключал противоугонные устройства. Он знал, что никогда не сможет отказаться от острого соблазна этого скрытного и опасного существования. И еще он знал, что рано или поздно удача отвернется от него. И тогда его вдруг осенило. Он станет полицейским. Останется в том же темном мире преступлений, но уже под охраной законов, которые глубоко презирает, и государства, которое ненавидит всеми силами души. С самого детства Карим твердо усвоил, что у него нет семьи, нет корней, нет родины. Он жил по своим собственным законам, и родиной было его собственное жизненное пространство. Отслужив в армии, он поступил в высшую школу инспекторов национальной полиции в Кан-э-Клюзе под Монтеро и стал ее интерном. Впервые в жизни он покинул свое нантерское гнездо. Результаты не заставили себя ждать, и они оказались блестящими. Карим обладал интеллектом выше среднего, а главное, досконально знал нравы и обычаи преступников, законы банд и нищих окраин. К тому же он стал превосходным стрелком и в совершенстве овладел приемами рукопашного боя. Ему не было равных в искусстве «Т», квинтэссенции так называемого «закрытого боя», включавшего в себя опаснейшие смертоносные приемы. Товарищи по школе инстинктивно ненавидели его. За то, что он араб, за его гордость и высокомерие. Он умел постоять за себя и выражал свои мысли куда свободнее большинства соучеников, бестолковых темных парней, подавшихся в эту школу лишь за тем, чтобы спастись от безработицы. Через год Карим завершил учебу, пройдя стажировку в нескольких парижских комиссариатах. И снова трущобы, снова нищета, только на сей раз в Париже. Молодой стажер поселился в одном из домишек квартала Абесс и смутно понял, что теперь, наконец, спасен. Однако он не сжег за собой мосты, не порвал с Нантером. Он регулярно ездил туда узнавать новости. В предместьях царил полный разгром. Виктора нашли на крыше 18-этажного дома скрюченным и давно окоченевшим, с воткнутым в мошонку шприцем. Овердоз. Гасану, могучему светловолосому кобилу, вдребезги разнесли башку из охотничьего ружья. Медвежатники сидели за решеткой в тюрьме Флери-Мерожи, а Марсель вконец поплыл от героина. Карим следил за тем, как гибнут его друзья, и с ужасом понимал, что всех их рано или поздно накроет грозный девятый вал смерти. СПИД ускорил этот процесс разрушения. Больницы, некогда забитые искалеченными рабочими и умирающими стариками, нынче не вмещали молодых парней с почерневшими деснами, язвами на коже и разъеденными внутренностями. К
Карим видел, как его приятели один за другим умирают от СПИДа, как эта страшная болезнь набирает силу, расползается и, взяв в союзники гепатит С, безжалостно косит его поколение. И он испугался. Он отступил. Его городу грозила смерть. В июне 1992 года он получил диплом, а с ним поздравления членов аттестационной комиссии. Эти важные господа внушали ему лишь презрительную жалость. Но само событие следовало отметить. Карим купил шампанское и отправился в Фонтенель, где жил Марсель. Этот день он запомнил навсегда. Он позвонил в дверь. Никого. Спустившись, он стал расспрашивать мальчишек во дворе, обошел все подъезды, футбольные площадки, пустыри. Марселя нигде не было. Он искал его до самой ночи. Все тщетно. К 10 часам Карим приехал в городскую больницу Нантера в ВИЧ-отделение. Марсель подхватил СПИД еще 2 года назад. Он обошел палаты, где смерть вершила свою страшную работу. Он храбро смотрел в бескровные лица больных. Он расспрашивал врачей. Но он так и не нашел Марселя. 5 дней спустя он узнал, что тело его друга обнаружили в каком-то подвале с обожженными руками, изрезанным лицом и вырванными ногтями. Марселя пытали, а затем прикончили выстрелом в рот из дробовика. Карим не удивился этому известию. Его другу требовалось все больше и больше героина, и он подворовывал его из доз, которыми торговал. Вот что привело его к гибели. По нелепой игре случая, именно в тот день молодому арабу вручили удостоверение инспектора в роскошных 3-цветных корочках. Карим увидел в этом совпадении знак судьбы. Он затаился со зловещей усмешкой, думая об убийцах Марселя. Эти сучьи дети даже не подозревали, что у Марселя есть дружок полицейский. И уж тем более не могли они предвидеть, что этот дружок, не задумываясь, уничтожит их во имя прошлого, во имя глубокого убеждения, что жизнь не может, не должна быть такой хреновой. И Карим встал на тропу войны. В несколько дней он разузнал имена убийц. Их видели вместе с Марселем незадолго до предполагаемого момента его смерти. Тьерри Кальдер, Эрик Мазюро, Антонио Донато. Карим был разочарован. Всего-навсего жалкие наркоманы, 6. Наверняка решили вызнать у Марселя, где он хранит свои запасы героина. Он навел более подробные справки. Ни Кальдер, ни Мазюро не могли пытать Марселя. Им бы пороху не хватило. Значит, их главарь Донато. За ним числились многие подвиги. Рэкет, изнасилование несовершеннолетних, сводничество. Вдобавок он плотно сидел на игле. Карим решил, что смерть Доната будет достойной местью за друга. Однако медлить было нельзя. Нантерские сыщики тоже разыскивали этих мерзавцев. Карим стал рыскать по городу. Он вырос в Нантере, знал предместье как свои 5 пальцев. Ему хватило 1 дня, чтобы разыскать убежище троицы наркоманов. Это был пустующий дом возле шоссейного моста Нантер-университет. Карим вошел в вестибюль с развороченными почтовыми ящиками, забрался наверх и улыбнулся. За дверью звучала «Tribe Called Quest» — запись из альбома, который он и сам слушал уже многие месяцы. Он вышиб дверь ногой и произнес лишь одно слово. «Полиция!» В его венах бурлил адреналин. Впервые он играл в сыщика, не чувствуя страха. 3 парней окаменели от изумления. В квартире царил хаос. Осыпавшаяся штукатурка, пробитые перегородки, искореженные торчащие во все стороны трубы. На драном тюфяке стоял телевизор Sony последней модели, наверняка краденый. На экране мелькали бледные тела в непристойных позах. Шел порнофильм. В углу завывал вентилятор, от его вибрации с потолка осыпалась побелка. Карим словно раздвоился. Его взгляд шарил по комнате, фиксируя автомагнитолы, кучей сваленные в углу, надорванные пакетики героина, помповое ружье и коробки с патронами. Одновременно он сразу засек и опознал Доната, поимевшийся в его деле антропометрической фотографии. Бескровное костистое лицо в шрамах со светлыми глазами. А следом и 2 остальных, они силились стряхнуть с себя наркотический дурман. Карим еще не вынимал револьвер из кобуры.
«Кальдер, Мазюро, валите отсюда!»
Оба парня вздрогнули, услышав свои имена.
Поколебавшись, они обменялись бессмысленными взглядами и шмыгнули в дверь.
Доната дрожал, как осиновый лист. Вдруг он рванулся к ружью, но в тот миг, как он коснулся приклада, Карим ударом кованого ботинка пригвоздил его руку к полу, а другой ногой пнул в лицо. Рука хрустнула в запястье. Доната взвыл от боли. Сыщик схватил его за шиворот и вдавил в старый тюфяк. Магнитофон продолжал глухо бубнить о Tribe Called Quest. Карим выхватил свой автоматический пистолет из кобуры на левом боку и сунул руку с оружием в пакет из прозрачного пластика, специального огнестойкого полимера, которым он запасся на этот случай. Он стиснул пальцы на тяжелой рукоятке. Доната вытаращил глаза.
«Ты чё, падла? Ты чё делаешь?»
Карим вогнал пулю в ствол и улыбнулся. «Гильзы, друг, никогда не видал в сериалах. Главное — не оставлять стреляные гильзы».
«Чё тебе надо? Ты легавый, что ли? Ты точно легаш?»
Карим благодушно покивал в ответ. Затем сказал: «Я от Марселя».
«От кого?»
Взгляд наркомана выражал недоумение. Карим понял, что Доната не помнит человека, которого замучил насмерть. В его одурманенной памяти не существовало никакого Марселя, его просто никогда не было. Проси у него прощения.
Чего?
Солнечные лучи осветили взмокшее от пота лицо Доната. Карим наставил на него пистолет в пакете. «Проси прощения у Марселя», — выдохнул он. Тот понял, что ему грозит смерть, и взвыл не своим голосом.
«Прости! Прости, Марсель! Прости, мать твою! Я извиняюсь, Марсель! Я...»
Карим дважды выстрелил ему в лицо. Достав пули из запаленной ваты тюфяка, он сунул их в карман вместе с горячими гильзами и вышел, не оборачиваясь. Так Карим распрощался с Нантером, городом, который научил его жить. Спустя месяц молодой араб позвонил в комиссариат полиции на площади Лабуль. Ему сообщили то, что он и сам уже знал. Доната убит, скорее всего, двумя пулями из парабеллума 9-го калибра, но ни пуль, ни гильз не нашли. Что же касается двоих его сообщников, то они бесследно исчезли. Дело закрыто. И для полиции, и для Карима. Он попросился на работу на набережной Орфевр, Министерство внутренних дел, в КРБ подразделение, боровшегося с особо опасными преступниками. Но результаты тестирования обернулись против него. Вместо этого ему предложили работать в 6-м дивизионе, антитеррористической бригаде, которая занималась внедрением агентов в среду исламских фундаменталистов, обосновавшихся в парижских предместьях. Полицейские арабы были слишком большой редкостью, чтобы упускать такую блестящую возможность. Но Карим отказался. Он не станет заниматься шпионскими играми, даже если речь идет о фанатичных убийцах. Ему хотелось жить и действовать в царстве ночи, выслеживать и уничтожать бандитов на их же территории, словом, остаться в том параллельном мире, частью которого некогда был сам. Однако начальству не понравился его отказ, и через несколько месяцев лейтенант Карим Абдуф, выпускник полицейской школы Кан-Эклюза, ненайденный убийца, психопата и наркомана, получил назначение в Сарзак, департамент Ло. Ло. Глухомань, в которой давно не останавливались поезда. Место, где призрачные деревушки вырастали за поворотом дороги точно каменные грибы. Край пещер, где даже туризм ориентировался на трудоголиков. Кругом одни ущелья, пропасти да наскальная живопись. Этот медвежий угол самим своим видом оскорблял душу Карима. Молодой араб вырос на городских улицах, и его тошнило от этого деревенского захолустья. И вот началось время тоскливого прозябания. Карим подыхал от скуки, нарушаемой редкими и смехотворными заданиями, составлением протокола о дорожной аварии, арестом воришек в магазинах, отловом бродяг на турбазах. Молодой араб жил полной жизнью только в мечтах. Он читал биографии великих сыщиков, В свободное время ездил в библиотеки Фижака или Каора и выискивал в газетах все, что относилось к работе настоящих профи в области сыска. Читал он также старые бестселлеры и воспоминания гангстеров. Подписался на все полицейские газеты, каталоги оружия, журналы по баллистике и новым оружейным технологиям. В общем, с головой ушел в бумажный мир. Он жил один, работал один, спал один. В комиссариате, наверное, самом маленьком во Франции, его ненавидели и боялись. Сотрудники прозвали его Клеопатрой из-за его косичек. Считали ортодоксальным мусульманином от того, что он не пил. Подозревали в нем извращенца, так как он упорно избегал традиционных визитов к девочкам в часы ночного патрулирования. Замкнувшись в гордом одиночестве, Карим считал дни, минуты, секунды. Иногда в выходные он по целым дням не раскрывал рта. В то утро понедельника он как раз выходил из очередного воскресного ступора после того, как весь день просидел дома, если не считать обычной тренировки в лесу, где он упражнялся в смертоносных приемах Т и в стрельбе по вековым деревьям, служившим ему мишенями. Раздался звонок в дверь. Карим по привычке взглянул на часы. 07:45. Он открыл. На пороге стоял Селье, один из патрульных полицейских. Он выглядел одновременно и взволнованным, и заспанным. Карим не предложил ему ни сесть, ни выпить чая, только коротко спросил: «Ну?» Селье открыл было рот, но так ничего и не выговорил. Его волосы под фуражкой слиплись от жирного пота. Наконец он пробормотал: «Это школа, ну, младшая школа. И что там? Школа Жана Жареса. Туда залезли сегодня ночью». Карим усмехнулся. «Хорошенькое начало недели. Наверняка хулиганье из соседнего городка. Забрались в школу и устроили там бардак, лишь бы нагадить людям». «Сильно порезвились?» — спросил Карим, одеваясь. Полицейский в мундире скривился, глядя на Каримов наряд. Майка, джинсы, спортивная куртка с капюшоном, а поверх нее коричневая кожаная тужурка, какие носили мусорщики 50-х годов. Он промямлил в ответ: «Да нет, наоборот, похоже, работали спецы». Карим начал шнуровать высокие ботинки. «Спецы? Что ты имеешь в виду?» «Это не молодежь баловалась. Дверь вскрыли отмычкой, а вообще сработано аккуратно. Хорошо, что директриса заметила кое-что подозрительное, а так бы...» Араб встал. «Украли что-нибудь?» Селье с тяжким вздохом расстегнул ворот мундира. «Вот в том-то и загвоздка, что ничего».
«Ничего?»
«Совсем ничего. Просто влезли, покопались и... Ведь как вошли, так и вышли».
Карим взглянул на себя в оконное стекло. Темное худое лицо, вдобавок удлиненное остроконечной бородкой, обрамляли две длинные косы. Он натянул до бровей пеструю ямайскую шапочку и улыбнулся своему отражению. Дьявол. Настоящий дьявол, прилетевший с Карибских островов. Он повернулся к Селье. «А при чем тут я?»
«Кразье еще не вернулся после выходных. Ну вот мы с Дюсаром мы решили, может, ты... В общем, хорошо бы тебе глянуть, Карим, а?»
«Ладно, пошли».